Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Планета. Василий Ермаков. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. У микрофона Елена Смирнова. На волнах радио «Радонеж» вновь передача из цикла «Планета. Василий Ермаков», посвященная преснопамятному митрофорному протоиерею Василию Ермакову, настоятелю храма во имя преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Мы беседуем с автором и составителем книг об этом, как теперь уже говорят, всероссийском пастыре, с Ириной Кирилловной Корниловой. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Какова будет тема сегодняшней передачи?
Батюшка считал, что русские люди должны понимать и знать нашу историю. Ведь батюшка был выдающимся русским священником, и его духовное наследие замечательно тем, что он давал не только советы касательно личной жизни человека, но у него был очень трезвый, глубокий взгляд на отечественную историю. И выдающийся архиерей русской церкви, в том числе патриарх Алексий II, митрополит Ленинградский, Ладожский, Владимир и многие другие, давали очень высокую оценку его трудам. Прежде всего, отмечая его трезвый, глубокий, без всякого обмана взгляд на наш кровавый 20 век. Батюшка был одним из тех священников, кто, пройдя вот эти вот страшные гонения, он не сломался. И о нем даже вот архиереи говорили, что он был одним из тех священников, кто на своих плечах удержал церковь, русскую православную церковь. И его взгляд на отечественную историю 20 века не оставляет никаких сомнений и иллюзий относительно коммунистического режима и нашей страшной трагедии 20 века, которая нанесла большой вред русскому национальному самосознанию, но она фактически привела к Великой Отечественной войне. То есть Великая Отечественная война, она уже была послана Богом России, как и наказание, но и с другой стороны, она остановила уничтожение Русской Православной Церкви. Потому что главное последствие революции, как батюшка постоянно говорил, это было уничтожение души русского человека, его основ жизни. В 30-е годы действительно казалось, что нет уже Святой Руси, и дьявол празднует тризну. Как говорил батюшка, мы даже не имели права, потеряли право называться Россией. Мы уже назывались Советским Союзом. И русский человек, он уже назывался советским человеком. И еще немножко, и могло бы произойти страшное. Уже могло бы произойти душеубийство нации. Потому что уже в то время все кричало вокруг «Бога нет». Верующих преследовали, и вот 42-й год наступит скоро, третья пятилетка безбожия, с православием будет покончено. И причем ведь, уничтожив веру в русских людях, христианские заповеди, та власть посеяла жестокость в сознании людей, потому что с самого начала советской власти внедрялась система доносительства. И поэтому перед началом войны, к войне, к моменту войны, уже дух советского человека, он был раздавлен. Муж расстрелян, отец в тюрьме, мать тоже, и голод, страх, то есть раздавили дух советского человека, и вот в таком состоянии русский народ подошел к войне. И батюшка говорил, грянула война, и если бы не вот этот страшный кровавый 41-й год, то его бы поколение не пришло бы к Богу. Но вот в этих вот неимоверных страданиях началось вот возрождение духовной жизни, и русские люди потянулись в храмы. Батюшка ведь сам был этому свидетель. Он еще в Болхове, будучи подростком, видел все это, как молится русский народ. Немцы стали ведь на оккупированных территориях открывать храмы. Но это по политическим соображениям, об этом много написано уже. И русские люди потянулись в эти храмы. И батюшка говорил, что это действительно было небо на земле. Так молились русские люди.
А напомним, дорогие радиослушатели, что сам батюшка уроженец города Болхово, и как раз именно этот город попал под оккупацию, и немцами было разрешено открыть храмы. И вот он сам пошел в эти годы в храм и там увидел, как русский человек потянулся к Богу, когда увидел, как рушится все вокруг, как буквально почва уходит из-под ног.
Батюшка говорил, что ведь Россия действительно знала очень много скорбей, но нежданно-негаданно все начинало идти не по нашему предательству, а по милости Божией. И как вот он приводил такой пример евангельский. Вот до этого я уже отмечала то, что батюшка, у него никогда не было отвлеченных проповедей. Когда говорил о Евангелии, он всегда говорил это в свете наших вот событий русской истории. И он тут приводит такой пример батюшка в проповедях, что вот как некогда Господь, увидев скорбящую наинскую вдову, воскресил ей сына, так же и Господь глянул на страдания русского народа в 41-м году. Он не оставил русский народ без своей божественной милости. Бог нас тоже увидел в 41-м году, когда мы, гонимые немцами, дошли до Москвы, когда мы потеряли дух веры, дух патриотизма. И вот тогда, как раз в зимние холодные дни декабря 41-го года, Бог на нас посмотрел. Он нам уже тогда даровал силу, дух, сознание того, а куда же мы бежим, когда нам надо браться за дело, когда надо подумать о родине. И когда немцы уже видели Кремль и думали, что Москва уже у их ног, а на Покров они как раз собирались взять Москву, тогда проснулся, как батюшка, дух русского народа. Мы сказали Западу, нас не трогать. К нам лезть не надо, ни физически, ни духовно. Не надо нас учить, как жить, кому верить, кого защищать и где искать помощи в трудные минуты. И именно во время войны начался поворот вот к духовной жизни. Для поднятия духа народа, когда началась война, сразу вспомнили святые слова и вообще основы нашей жизни, русского народа. Ее сразу же нарекли эту войну отечественной, потому что Первая Отечественная, 12-го года, она велась со словами «За Бога, Царя и Отечество». Вслед за Отечеством вспомнили о патриотизме, заговорили о патриотизме. Потом уже стали обращаться к людям, как к русским людям. Когда дело совсем стало плохо, и немцы уже дошли до Волги, уже вспомнили о православии, избрали патриарха. И, как говорил батюшка, объясняя духовный смысл Великой Отечественной войны, так все ожесточенные планы большевиков оказались перечеркнуты крестом Господним, теми неимоверными страданиями русских людей, вынесших войну на своих плечах. И ценой колоссальных жертв мы победили, мы разошлись перед историей, перед Богом, перед нашей совестью. Кто-то с верой принимал эти мучения, видя в них искупительный подвиг русского народа. Кто-то с проклятиями, с ожесточением, с ненавистью в душе. Вот так батюшка оценивал духовный смысл войны. И он, понятно, что он очень часто возвращался к этой теме Великой Отечественной войны. Потому что в этом он видел колоссальный урок уже нашему поколению. Особенно для молодых людей, чтобы они не повторяли вот этих вот ошибок жизни без Бога, предательства Богу.
Ну да, когда нужны такие колоссальные жертвы, да. Когда кровью буквально искупали свою вину и перед Богом, и перед Отечеством.
Да, крестом страданий. Но тогда, вот во время войны, хотя русский народ действительно потянулся к Богу, время для возвращения в лоно православной церкви не настало, потому что все-таки вот эти вот десятилетия атеистической пропаганды, они не прошли даром, и сознание русского человека, оно уже было изменено.
Оно уже стало советским.
Оно уже стало советским, да. И понадобилось еще полвека, чтобы режим рухнул. Потому что люди до 45-го года, они молились, ходили в храмы. А когда мы победили, то люди забыли прошлое кровавое. И забыл вот этот страшный урок истории.
И опять начали арестовываться священники, да. И опять закрывались храмы, о чем почему-то стесняются говорить, что после войны продолжались, и во время войны продолжались эти гонения. Многие также сидели в лагерях и расстреливались. И после войны было то же самое.
Да, потому что батюшка говорил, что вот это и было сущностью того режима уничтожения церкви, основ жизни русского человека, веры. И получилось так, что люди опять забыли, что именно Господь даровал силу победить в той войне, чтобы не осталась она под немецким сапогом, наша земля. То есть Господь дал силы русскому народу победить, совершить вот ту непостижимую для ума человеческого победу. Потому что мы были на то время оборванные, голодные, обнищавшие русский народ. И совершил русский народ великое чудо мировой истории в 1945 году, одержав победу. Так вот, как говорил батюшка, получилось, что люди не осознали правды искупления, а именно во имя чего все это совершилось. Господь нам, Богом званному народу, даровал великую свою силу божественную за то, что мы не отдали, не отступили, хотя и в своем меньшинстве. Не поклонились идолу, который нам обещал новое бытие. Вот чудо наших дней. То есть вот благодаря вот той горстке людей, которая оставалась верующими, вот мы одержали эту победу. А Германия, которая обладала на то время колоссальной армией,
мощью, не только своей.
Да, колоссальные силы имела, и которая немало способствовала распространению большевизма, проникновению в Россию, она была повергнута. Вот так вот Господь рассудил в то время. И батюшка, почему он очень часто говорил о том, что обязательно нам нужно знать нашу отечественную историю? Он был ведь очень таким пастором известным, и все, что касалось личного бытия человека, воспринималось всегда очень легко, то, что люди принимали. А вот эту правду его в нашем историческом прошлом, она все равно имела некоторое сопротивление. Потому что трудно признаться человеку, что с нами произошло по нашей же вине фактически русского народа. Батюшка говорил о прошлом очень жестко. Его жесткие слова, они довольно часто встречали непонимание. Он объяснял, что Господу нужно осознание причин кровавой трагедии, вера, покаяние, а не духовные легенды и оправдание сокрытий преступлений советского строя.
Меня иногда поражали такие прямые батюшкины эпитеты, когда он, например, говорил о том, что люди, которые не верят в Бога, вот этот вот самый новый советский человек, которого уже и русским назвать нельзя, таких людей он прямо называл хамами. Вот если немецкий сапог, мы боялись, что он пройдет по России, то здесь прошел, как он говорит, лапоть колхозного хама, то есть тех людей, которые участвовали, когда взрывали наши храмы, людей, которые доносили на своих родственников и тех ссылали или убивали, когда действительно вот за крестик, который увидели на школьнике, могли совершенно спокойно выслать в ссылку целую семью. И вот эти выражения, они на самом деле выстраданные, мне кажется, батюшкой, по-настоящему выстраданные, потому что кроме как хам, назвать этих людей нельзя. Ведь они убивали своих родителей, мать, родину. Хотя в те времена висели плакаты «Родина, мать зовет», но для них это означало уже какое-то совершенно другое качество, чем у верующих людей, для которых «Родина, мать» – это прежде всего дом Пресвятой Богородицы.
Батюшка в своих проповедях действительно иногда употреблял очень такие, знаете, даже жесткие выражения.
Резкие.
Резкие, жесткие выражения, которые даже, кажется, скорее можно услышать от простого человека, может быть, даже с простой речью. Но ведь батюшка был высокообразованным человеком. Но он настолько не отделял себя от народа, он всегда считал себя частичкой народа. И поэтому он и в своих проповедях иногда употреблял слова, свойственные простым людям, очень простым людям.
То есть говорил на их языке.
Говорил на их языке.
Так, что не в бровь, а в глаз.
Да, потому что мы же сами, мы знаем, что иногда простое слово, сказанное без всякого умствования, доходит быстрее. И вот еще в 1942 году, когда вот он был в оккупации, когда вот он видел веру русских людей, как она, он пришел к такому выводу. Ему было тогда всего только 14 лет. «Я себе дал зарок, останусь в войну жив-здоров, буду напоминать обманутому советскому народу, чтобы он вернулся к Богу». То есть уже в то время батюшка был одним из тех безвестных верующих людей, о которых он потом все время говорил, благодаря которым была одержана победа и потом свергнут коммунистический режим. То есть он уже тогда был среди вот этих вот верующих русских людей, которые дали возможность нам вот выжить их молитвами. Батюшку часто спрашивали, зачем он все время обращается в прошлое? Оно уже прошло, что можно было бы уже об этом и не говорить. На что батюшка отвечал: люди должны знать, что за все надо платить. Война и красный террор, и большой террор, она унесла огромное количество жизней. И когда, например, даже говорят, что не надо вскрывать вот эти страшные страницы, прикрываясь даже памятью ветеранов и так далее, батюшка говорил, что нет никаких оправданий, когда вот сейчас, уже через десятилетия после окончания войны, всплывают все новые и новые духовные легенды. Легенды духовные о Сталине, о командовании, о том, что иконы носили по фронтам, что не было неоправданных жертв во время Великой Отечественной войны, что не было тех злодеяний СМЕРШа, заград отрядов и так далее. Батюшка, он категорически выступал против обмана такого рода. Он говорил, что цель одна – увести людей от Бога. Эти люди говорят даже подчас, что не верьте, у нас все было хорошо, мы тоже жили неплохо. Так вот он, батюшка, считал, когда скрывают историческую правду, что эта цель одна – увести людей от Бога. Даже приводил такие примеры в проповеди. За крест СМЕРШ ставил к стенке, за молитву живых помощи Вышнего на штрафную роту, не говоря уже о такой фальше, что якобы иконы носили, якобы были священники. Мы были все расстреляны и сидели в лагерях, нас никуда не отпускали. Сейчас вот действительно очень много говорят о чуде того времени, что мы победили Великую Отечественную войну. Но батюшка всегда говорил, что во главу угла Бог нам помог. Ведь война началась 22 июня, в день памяти русских святых. Она закончилась в пасхальные дни на Пасху.
На Георгия Победоносца.
Да. И хотя вот тогда было 90%, он приводил такую цифру, крещённых людей, потому что нарождённых в начале века, но никто не поздравил людей такими словами: «Дорогие защитники, с днём Пасхи». Парад был на Троицу, парад Великой Отечественной войны и День Победы. Но не пригласили, не ослужили молебна. А было только бросание немецких знамён. А хотя батюшка говорил, что вот тогда и надо было показать всю мощь русского народа, его духа. Он почему так много еще говорил об истории? Он говорил, что вот эта ложь, обман будет гулять по будущим учебникам истории. И будущее поколение не будут знать правды нашей исторической. А без этого очень сложно вырастить человека, патриота, верующего человека.
Ну да, который мог бы действительно найти верные ориентиры в этой жизни и в будущей жизни, в вечности, он будет просто не готов. Совершаются абсолютно космические подмены.
Да, батюшка учил человека, как ему жить в своей личной жизни, и показывал на примере истории, к чему может привести, как бы в глобальном плане, вот его вероотступничество. То есть это одно и то же, потому что мы же тоже являемся маленькими частицами нашей России. И законы одинаковые, что на человека, что на народ, что Бога предавать нельзя. То есть и там будет беда, большая беда, как в личной жизни, так и в жизни страны. А мы, как частицы нашей Родины, мы не можем отдельно жить. Наше счастье земной жизни зависит от того, как живет наш народ. Поэтому батюшка говорил: мне становится страшно и больно, обманывают, обманывали и будут вас обманывать, те же русские, те же наши, а это безбожники. Им надо как бы выбить вас из колеи, из духовного мира и показать: не все у нас было плохое, но это дело совести их самих. Поэтому нам, вам сегодня более, я житель 20 века, вы 21-го, эту мифологию надо отбрасывать. Богу не надо и пречистый легенд, ей надо нашу крепкую веру, ей необходима наша молитва, ей необходимо то сыновнее, дочернее поклонение всю жизнь и особенно в дни ее праздников. Вот это вот ответ, мне кажется, очень хороший. И с горечью батюшка говорил: посмотришь взглядом лично моим пожилого человека и думаешь: Господи, сколько мы зла натворили, а ты еще держишь Россию на плаву. День Победы для батюшки был великим днем. Днем радости русского народа, днем радости матери России, но и днем скорби. Потому что победа досталась русскому человеку очень дорого. И он говорил, что, конечно, можно было бы избежать таких потерь, если бы больше думали о народе. Он говорил, что войны больше не будет, но духовная война будет очень сильной, потому что будут наказания эпидемиями, природными явлениями, еще чем-то.
Катаклизмами,
да. И он это говорил уже несколько десятилетий назад, потому что, конечно, он уже видел нас, что сейчас у нас происходит и в природе, и в жизни. Он это, конечно, все предвидел.
когда целые поколения рождаются тяжело больными.
Да.
ДЦП. Раньше такое разве было в таком количестве? Когда детей бросают и оставляют в сиротских домах.
Да, это наказание нашему поколению, да.
То есть неизвестно, что будет с будущим поколением. Мало того, что после войны родились все нездоровыми, потому что в войну люди потеряли свое здоровье, те, кто остался еще жив. И у них уже дети рождались больными. А следующее поколение, когда опять были гонения на церковь в 60-е годы при Хрущеве и так далее, в школе как обучали. То есть людей насильно отрывали от своего корня, от Бога. Ну а кто еще нам даст благодать Духа Святаго для того, чтобы жить?
Вот, кстати, вы правильно сказали, батюшка, вот он даже, знаете, как говорил, вот он говорил, обращаясь к молодому поколению, что мы почему должны знать историю, потому что она нам показала, что мы получили, вот наше его поколение, когда им насильно вбивали, что Бога нет, чтобы они отошли от Бога, что они ощутили последствия жизни без Бога в ударе той страшной, могучей немецкой силы военной. Вот он так и говорил. Мы ощутили этот удар. И вот он говорил, что молодое поколение, если оно не опомнится, то есть оно должно помнить...
Это урок истории.
Да, урок истории.
Страшный.
Да, страшный урок истории.
И смотреть честно в глаза этому уроку.
Честно, да. Когда мы заплатили миллионами жизни, огромными миллионами жизни.
А ведь многие из этих людей были даже не крещенными, храмы ведь были закрыты, негде было даже крестить. И какова участь, мы тоже не знаем. Как они уходили, мы тоже не знаем. Вот мы до сих пор молимся даже о воинах Куликовской битвы, потому что в каком состоянии человек принимал смерть, нам неизвестно. Как он был, к Богу он тогда обращался или что? Как, ведь они же тоже проливали кровь. И это страшно. Многие были не отпеты, практически все были не отпеты. Ведь приходили сообщения, что человек пропал без вести.
Да.
Как его поминать? Неизвестно. А он уже погиб, а он не отпет. А где отпевать? Вот у моих родственников, например, тоже, когда мои два дяди, два военных летчика погибли, очень долго не приходило никаких сообщений. А отпеть мы их не смогли. Они пропали без вести. Вот у вас там, кстати, под Ленинградом. Mm-hmm. Они защищали Ленинград. Mm-hmm. И только вот после войны уже, когда все закончилось, уже было понятно, что они погибли. Это ведь страшно. Неужели каждый из нас хотел бы, чтобы нас никто не отпел? Вот к чему ведет вот эта вот политика и отход от Бога. Только когда случаются какие-то страшные катаклизмы, люди, и то не все, вспоминают о нем. Батюшка говорил еще, что он видел кадры кинохроники, когда какая-то женщина пыталась иконой благословить воинов, и ни один из них не поцеловал эту икону. Они даже не знали, что с ней надо делать. Отвечая на вопрос, что вот все были верующими и так далее. Крещенными многие были. Да, горстка верующих. Она все равно принесла эту икону, но никто к ней не приложился, и, может быть, даже и посмеялись.
Да. У батюшки действительно, у него всегда очень болело, это была боль его души, погибшие воины, солдаты. 9 мая для него был действительно особым днем. Он особо молился об упокоении их душ. Он молился за тех умнейших, как он говорил, умнейших, безвременно погибших русских людей, кто устилал дорогу к победе, вечная им память. Пусть Господь зачтет им их подвиг страдания в вечных обителях Отца Небесного, чтобы они, стоящие у Бога, и за нас помолились, вспомнили вас, внуков, кто сегодня вспоминает этот день, особенно в храме Божьем, чтобы они помолились за то, чтобы Россия, мать наша, поднялась от своего положения, куда мы сами ее загнали за наши грехи.
Мы сами.
За наше неверие, за наши страшные преступления против Бога и русского народа.
Он себя не отделяет от остальных людей. Он говорил «наши».
Он говорит «мы и наши», да.
Да.
Он всегда считал себя частью русского народа, народа во всех его жизненных ситуациях. И в вере, и в неверии. Он всегда чувствовал на себе вот эту вот вину, потому что он всегда вымаливал русский народ. Видимо, действительно, Господь ему уготовил тоже свое особое назначение в этом мире – быть молитвенником за русский народ. Можно говорить совершенно уверенно, что он был всенародным пастырем.
Да.
Потому что иметь такую силу молиться за народ, такое дерзновение – это от Господа.
А я напоминаю, что мы говорим о преснопамятном митрофорном протоиерее Василии Ермакове, который блаженно почил в 2007 году и который прошел все эти испытания и невзгоды, выпавшие на долю России.
Ведь действительно, 9 мая, День Победы, он, как правило, выпадает на пасхальные светлые дни. Батюшка, всех поздравляя, он поздравлял русских людей. В своих проповедях, произносимых в Серафимовском храме, он все равно обращался ко всем русским людям, к русскому народу. И он говорил: «Христос воскресе, так же и воскреснет Мать Россия». Но помните, русские люди, что православие и Россия неотделимы. Нет России без православия.
Ирина, я знаю, что он занимался временем патриарха Ермогена. Мне это приятно, потому что я сама являюсь составителем двух книг о патриархе Ермогене. И наверняка он сравнивал смутные времена наши и то смутное время. Было такое?
Батюшка говорил, что, конечно, Великая Отечественная война – это один из самых ярких примеров нашей истории, духовных примеров нашей истории, но не единственный урок. Мы видим на черных страницах нашего российского бытия, что мы получали, когда предавали Бога, когда уходили от Бога, когда забывали Бога. И это, конечно, татарское иго. Потом идет смутное время после Ивана Грозного, когда на нас пошли поляки, которые хотели нам насадить католическую веру и захватить, конечно, наши территории. Потом шведская кампания, Полтавская битва, Петр Великий, Отечественная война 12-го года, война с турками за освобождение славян, а потом уже кровавый 20 век. И вот эти вот события батюшка называл трагическими картинами нашего безбожного бытия, когда наши праотцы, забыв Бога, подчинялись Западу. Потому что вот в XIX веке властвовала мысль французская. И как батюшка говорил, мы питались помоями Запада. Вот и допитались, что получили свой страшный кровавый урок XX века. Мы нашими русскими руками угоду Запада стремились уничтожить православие, культуру русских людей, изничтожить крестьянство, ссылая наших прадедов в лагеря в Сибирь, в Апатиты, Соловки. Все делалось для того, чтобы сломать могущество русских людей.
В угоду Западу.
Да, в угоду Западу. Перед войной, понимая, что немцы на нас нападут, мы уничтожили весь умственный безбожный цвет командного состава. Получили войну, послевоенный голод. Далее, как победители, мы думали, что советская власть, товарищи коммунисты, отблагодарят народ наш, потому что было сказано с рукой поднятой за великий русский народ. А что пошло в 1946 году? Голодовка, те же лагеря. Из немецких лагерей нас везли советские лагеря за то, что мы были в оккупации, в плену. Вот так советская власть отблагодарила народ свой на деле. Мы победили, а живем хуже поверженных. Это страшный урок жизни. Почему он произошел? Да потому что забыли Бога. Как говорил батюшка, мы получили все, что завоевали. Насилие, уничтожение, оскорбление нашей нации. Вот это вот цена подчинения Западу. Он очень жестко всегда об этом говорил. К чему приводит отказ от нашей русской национальной жизни, от основ нашей жизни, нашего бытия. И из проповеди в проповедь батюшка повторял, что мы в нашем семейном мире сами разберемся, что нам не нужно ни Америка, ни Германия, ни Англия, и пусть они нас не учат. Пусть они нас не учат, как жить, какую власть иметь, что надо производить, какие речи читать и так далее. Потому что они не понимают души русского человека. Батюшка спрашивал, почему до сих пор Россию никто не уничтожил, хотя столько раз мы стояли на краю гибели.
Когда на нас шли многие-многие страны одновременно.
Да, на краю гибели. Именно на краю гибели. Это не просто какие-то войны, которые не грозят уничтожению народа, а на краю гибели. Поэтому батюшка и говорил, что в этом и есть загадочной русской души. И именно у правдивой истории мы и должны учиться.
У правдивой.
Тому, как нам сейчас жить и как нам сейчас поднимать Россию. Батюшка говорил всегда, что надо нам посмотреть, как наши предки выходили из тех страшных ситуаций, в которых они оказывались. Что они делали? Как они смогли выйти из татарского и смутного времени? Как мы могли выиграть Отечественную войну 12-го года? Великую Отечественную войну? Батюшка говорил, когда мы доходили до тупика, Вот тогда хорошая, светлая прослойка россиян вспоминала: «Так, ребята, мы же русские, мы же верующие. Как мы могли допустить, чтобы Запад опять нами правил, опять нам диктовал свои условия жизни, опять нас направлял, чтобы мы думали, как они хотят?» То есть в сознании малой части русских людей всегда жила глубокая вера в Бога и в помощь Божьей Матери. Наши праотцы могли умолить небо, и мы также можем это сделать, если мы будем верить. То есть у нас такие же силы у русского народа. Ничего не изменилось, и поэтому батюшка говорил, что вот сейчас идет страшная битва, уже не физическая, а действительно духовная. Потому что опять Запад, он все равно на нас идет такой волной, и его влияние на сознание, особенно молодого поколения, очень велико. Вот эту фразу он часто произносил: «Ешь, пей, веселись, кувыркайся, ходи в чем хочешь, говори, что хочешь, но одно – не люби родину, не люби православие». Вот в этом и заключается тоже вот агрессия со стороны Запада.
Ну да, который нам предлагает всякий комфорт, блага, да, но… Не люби Бога, не люби церковь, не люби православие. Это ничего не нужно. России не нужна. Будем жить все, так сказать, одной дружной планетарной семьей без всяких национальных отличий.
Поэтому вот он и видел. Он видел, конечно, вот это вот его очень беспокоило состояние молодого поколения нашего. И он к ним и обращался. «Зачем разухабисто жить, зная, что я убиваю генетический код силы русского народа? Нас не изничтожить, пока в сознании остается чувство патриотизма, чувство любви к родине, чувство гордости за то, что я русский, что я православный, что я живу в России, что меня охраняет Пречистая Божья Матерь, потому что Россия – это дом Богородицы». Поэтому батюшка и говорил, что сейчас, как и в смутное время 400 лет назад, звучат такие крепкие призывы: «Умрем за дом Богородицы». Вот вы говорите, связь нашего времени и смутного.
Ну, потому что я тоже ее вижу.
Да. Умрем за дом Богородицы. И даже вот он говорил, что ведь сейчас к нам действительно возвращается, вот вернулась Тихвинская икона. Он так и говорил. Вот Пречистая вернулась в Россию, мать. А теперь она, Матерь Божия, будет спрашивать нас: а как вы приняли свою мать, которую сами выгнали в 17-м году? Он очень глубоко чувствовал все события.
Глубоко, через сердце.
Через сердце. Поэтому, конечно, батюшка и говорил, что вот в этой духовной битве должны принимать участие все россияне. Потому что надо из нашего дома русского вымести всю нечисть. Наркоту, дискотеки, похабные песни, похабную одежду, похабные статьи. Потому что, как жестко говорил батюшка, а мы, как свиньи, бросаемся на эту падаль, тем самым расшатывая внутреннее «я» русского человека. Обращаясь к молодому поколению, он говорил: почему сегодня вы, засучив рукава, духовно бьете Россию? Вот таким своим этим поведением. Ну, в заключение можно опять вот что сказать. Ведь батюшка, почему он так жестко говорил? Особенно он жестко говорил последний год своей жизни, потому что он понимал, что его не очень слышат. Потому что вот эти вот истины такие, как бы, если мы знали действительно историю, больше думали, то мы понимали больше, что происходит с нами. А последний год своей жизни, это был 2006 год, вот его проповеди, они особо жесткие, конкретные и такие, знаете, направленные прямо в точку бьют. Вот все болевые моменты нашей жизни. Он повторял, что русский народ – это Богом званный народ. Бог нас призвал и сказал, что должны мы хранить здесь, на земле, православие в наших иконах, в наших лампадах, в нашей вере. Это призыв, это наш путь исторический. И поэтому, чтобы не было стонов, не было житейских ошибок, чтобы мы не повторяли тех злодеяний, то, что совершили наши праотцы и матери, надо быть русскими, православными, знающими, понимающими наш род.
Вы прослушали очередную передачу, посвященную преснопамятному митрофорному протоиерею Василию Ермакову, настоятелю храма во имя преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. О нем рассказала Ирина Кирилловна Корнилова. А теперь прозвучит проповедь отца Василия Ермакова, посвященная Дню народного единства, Дню памяти Казанской иконы Божьей Матери, который празднуется 4 ноября.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, умрем за дом Бога Матери. Так 400 лет назад русские, православные люди, ведомые мещанин Нижегородской Косьмой Минин и под руководством Пожарского шло ополчение народное освободить нашу столицу Москву от оккупантов поляков и литовцев. В то смутное время, оно называлось смутным, когда после террористических действий Ивана Грозного он, наверное, впервые организовал ГПУ своих опричников, которые убили митрополита Филиппа, убили игумена Корнилия Псково-Печерского, новгородских мучеников. Да еще кричат некоторые, так сказать, россиянина сегодня, так им сказать. Его во святые надо поставить. Даже его страшно, этого кровавого предшественника Сталина, упоминать об этом, это слово сказать. Они вели ополчение, освободить мать родину, сердце от этих захватчиков, которые в это, как и сегодня, трудное, смутное время. И тогда было так же. Бояре предали царя Бориса Годунова, пошли служить Тушинскому вору Дмитрию Первому, Дмитрию Второму. Когда пошло разгулять, когда хотели посадить на престол московского государства Владислава, царя католика, а шли там польские паны не случайно, а именно после Флорентийской унии в нашей России православной. В этой междоусобной брани посадить своего правителя, своего руководителя, который должен нами управлять было в то время. Также был Болотников, кавычках, вождь народных масс, бандит, разбойник, в стиле Пугачева был. Все, их было очень много, рвали мать отчизну на части. Татары помогали, что недобитые Ивану Грозному. Хотели ухватить наши территории. И вот в сонном видении Минину Косьме, жителю Нижнего Новгорода, явился преподобный Сергий Радонежский и сказал: «Собирай ополчение. Надо освободить сердце нашей родины Москву. Надо. А как собрать?» Средств не было тогда ничего. И тогда движимые любовью к родине нижегородские жители и женщины все, что у них было, они вот отдавали на то, чтобы, так сказать, собрать ополчение. И шли освобождать нашу родину от оккупантов. Вы представьте, с севера шведы, с запада поляки, литовцы, с юга татары. Вот мы жили так вот. То есть били нас, кому не лень, сколько не лень, когда не лень, думая физически нас уничтожить. И вроде бы добились, но они не понимали сердца русского народа. Они и по сейчас не понимают, что такое Россия. Умом России не понять. Ее аршином не измерить. У ней особенно стать, то есть особое наше призвание. В России только надо верить. А то, что совершается на сегодня вокруг нас, да пусть бесятся, пусть они ломаются, пусть слабоверных россиян к себе привлекает, а привлекать надо. Нам Запад дал на сегодня такую же оккупацию нашей России. Это мода выше некуда. Эти наркотики ядовитые некуда. Это СМИ, пропаганда газетная, телевизионная, выше некуда. И мне говорят об этом сегодня, когда приходит она, нахально одетая, в брюках, я поймите, церковь же. Мать церковь, надо идти красиво в русской одежде, в русской, национальной родной, платьице, кофточка, все. Так вот, такие же предатели в наше смутное время, наши россияне. Колются, болтаются, одеваются, читаются, рвут нашу отчизну на все части. Как бы ухватить побольше. А кому это будет? Куда это все пойдет? Ведь подавимся, как подавились 400 лет назад. Те же бояре, те же, поймите, но всегда в нашей жизни. Есть люди очень умные, они невидные. Ведь тогда и поляки, у них была группа террористов, цель которой была одна – убить 16-летнего царя Михаила. И как сказано, нашли Ивана Сусанина, русского крестьянина Костромской области. Сказали ему, проведи нас к царю. Он повел, завел в болото, этого не знаете, надо знать. И есть стихотворение – убейте, заройте. Моя здесь могила, но вам не видать уж царя Михаила. Вот он, патриот России, вот он, русский человек, запечатленный в нашей, так сказать, вопле жизни царя, который тогда еще нас, советчину, окоронали, Иван Сусанин. Он отдавал жизнь за царя, вот как хотели расправиться с нами. Как и сегодня наши россияне кричат, что все у нас плохо, власть не такая, люди не то делают, не так они законы знают, да, может быть, и не так думаю. Но я всегда на них смотрю взором русского человека, взором русского христианина, патриота своей земли. Нас надо дернуть, нас и дергают, чтобы мы понимали, кто мы такие. Чтобы мы почаще смотрели в истории прошлого нашего бытия. Чтобы сегодня говорят о том, что, ну что это за праздник, какое единство народа. Вот 7 ноября праздник коммунистов, вот это дело, праздник кровавого терроризма коммунистов. Об этом никто не говорит. А когда сегодня, через 400 лет, вновь зовет нас Родина, поднятие нашего русского духа, показывая на примере прошлого, как мы жили, что с нами было, призывая, что в нашем семейном мире мы сами разберемся, нам не надо ни Америки, ни Германии, ни Англии. Пусть нас никто не учит, как надо жить, какую власть надо иметь, что надо производить, какие речи говорить. Они, только западники, они не понимают души русского человека. А вот в истории заглянуть нашего бытия на примере дня сегодняшнего. Вы представьте, дети 21 века, почему нас никто не уничтожил? Мы стояли на краю гибели этого времен смутного времени, татарского игоря. Наполеон Москву взял, Гитлер в Москве подошел до Красной Поляны. Одну только руку протянуть было бы 16 ноября 41 года. Одну. Уже 20 километров осталось до Кремля. Мы взяли Берлин. Чем? Вот эта загадочность русской души. Она такова. Вы на нас внешне не смотрите. Вам кажется, да мы такие проклятые, такие неумные, такие нехорошие. Что мы не так живем, не то говорим, не так делаем нашу политику. Так вам какое дело? Зачем в наш семейный мир вы входите? У нас есть все свое. Что не так, мы сами разберемся. Но если вы, они сегодня также поднимают свой голос, как бы дети Кавказа, как бы братья украинцы НАТО подводят к нашим границам. Те же братья. Сагайдачный в этом 17 году украинский гетман, украинцы Сергей Ливны, они же помогали, как помогали шведам Мазепа под Полтавской битвой. Вы поймите, все помогали нас изничтожить. А мы живем. И на сегодня у нас, россиян, идет страшная битва. Битва не физическая, не автоматом, не танками, не ракетами. Битва духовная. В этой битве должны принимать участие все россияне, те, кому дорог русский дом, кто любит Россию, кто должен вычистить, вымести всю нечисть в нашем доме, а именно наркоту, дискотеки, похабные песни, похабную одежду, похабные статьи, которые все это идет. А мы, как свиньи, бросаемся на эту падаль, тем самым расшатывая внутреннее я русского человека. И ни один из вас не скажет, говоря общим языком, зачем, для чего, кому это надо, а почему я обязан жить, как мне диктует Запад, что у меня нет своей истории. Мы тысячи лет живем с Богом. Тысячу лет мы не предали Бога во всех наших страшных переживаниях. Так почему сегодня вы духовно, засучив рукава, бьете россиян? Вы поймите, на улицу не выйти. Ваши внуки, ваши дети бьют на корню физически, наколовшись, накурившись, нагулявшись, натанцевавшись, напившись пива, бьет наш пенсионера, русского человека. Брань идет сильная. Почему вы, родители, не отдернете своих великовозрастных, еще 17-летних, молодых людей? Не скажете, зачем, для чего, на казачью мельницу вы льете воду. Зачем вам надо? А как на Западе? Ребята, вы дети 21 века. Вы получите. Получите то, что война не будет, пока вы будете остаться за пультом. Но болячки вас щадить не будут. Пока гриб прилетел птичий, там будет мошкара отравленная лететь нам. Воздух не тот потянешь, и будете лежать пачками, непогребенными, разлагающими трупами в этой жизни. А кто виновен? Ни природа, ни Бог, ни мы, потому что вы забыли Бога. А за предательство Бога надо платить. Иван Грозный хорошо прокатился по той Руси. Кровью залил Новгород, Печоры, где его нога проходила. Вот работа НГПУ в то время его отличная. Малюта Скуратова с нами, дай. Как наш был этот. Берия одинаково. А ведь он был не русский. Нас не щадил. Гранил россиян. Так и это будет, и будет. Тем больше мы живем в этом веке. Вы смотрите. И по природе. Смотрите, никогда не думал никто из нас, что птица и сразу, а там уж корабль. Там солнечные лучи еще пойдут. Еще как бы не спасаясь, платить придется за грех. И за грех придется именно уже ценой жизни. Ценой умопомрачения, умом слабости своего физического бытия. а вот душу поднять россиянина, душу поднять его духовный мир, мужество его жизни только может церковь и безвестные герои наши, где мы священники, как тогда малые священники безвестные, они вдохновляли русских, идите освобождайте Россию, освободите Крым от оккупантов. Они оккупанты, а на нас приобиделись. Этот день считает, что мы их выперли от нас. А кто их звал сюда-то? Что хотели, то и получить. Это к слову сказать. И здесь, если мы не поднимемся, стеной веры, стеной молитвы. Если вы не сознаете, что я русский, я православный, мой долг быть в храме Божьем, черпать духовную силу. Повторяю и напоминаю, трудно вам придется. Вы только не ревите, где пропадают ваши маленькие пока еще преступники, ваши дети, 15-17 лет. Наркота, дискотека, ищите там, куда послали. Не говорите о том, не рвите на себе волосы, что они в крестах сидят и прочее. Что хотели, то и получили. Так нам надо на сегодня, в это наше смутное время, учиться у истории правдивой. История ошибок не прощает. Никому ни в чем, никогда не простит. И поэтому мы только душой 400 лет назад разгромили тех захватчиков, тех оккупантов, кто хотел нам сделать свои новые жизни. Так давайте сегодня призываю подумать и выметать из нашего русского дома всю наркоту, все это предательство начинать с ваших молодых людей, с ваших сыновей, с ваших дочерей. И пусть они не орут о том, что Бога нет, Бог не надо нам Бога. Ладно, мы без них прожили, они без нас не проживут. И чтобы не было страданий, ваш дух, сыновний, ваш дух отеческий, ваш дух материнский, навести духовный порядок в своей семье. Не давать денег, не поощрять их болтанием, смотреть, куда они пошли. Россия большая, место всем земля найдется. Безвременно, вон они лежат там. 20 лет, 21. Я хочу хорошо жить. Ну, я живу землянским. Там все принимают. Земля у нас много. Но удобрение годится, не волнуйтесь. И будете полюбить еще тогда. Потому что вы ничего не делаете. Вы поощряете. Поощряет школа. Поощряет сегодня телевидение. Зачем? Вы поймите глубоко. Убить душу русского человека. Его отвратить от Бога, его отвлечь от молитвы, ему закрыть дорогу к храму Божьему. Ну что ж, мы без них жили, а без нас и не прожить. Вот почему таким крепким призывом умрем за дом Богоматери. А наша Россия именно дом Богоматери. Пришли иконы наши, вернулась Пречистая Россия Мать. Теперь она, Матерь Божья, будет спрашивать нас, а как вы приняли свою мать, которую сами выгнали в 17-м году? Подумайте. И нечего нам стонать, нечего нам кричать, а как мы живем? А что вам надо, как жить еще, да? Ешь, пей, веселись, завтра умрем, хочу убивать, хочу, так сказать, болтаться, как неудобно, враг не пройдет. Запомните раз и навсегда. Вот весь смысл духовный нашего праздника дня сегодняшнего. Икона Казанской Божьей Матери, освобождение от поляков, отчего дома Кремля, и мы, Россия, стала подниматься семейными шагами за эти 300 лет назад. Но нам опять много зла делали в Запад, очень много. Это вопрос другой. Поэтому вас я призываю. Начинаем сегодня этот праздник чтить, праздник гордости, праздник святости, праздник мужества русского человека, праздник единства народа. Там всегда из своей жизни почаще обращайтесь на этот праздник истории правдивой, правды жизни. Не надо жить так, как жили наши отцы. Они могли умолить небо на себя, и мы сможем. Только не надо отказываться от Бога, не надо жить, как я хочу, не надо мучить себя, мне все дозволено. Ребята, крепко вас от проката жизни. Повторяю, пока гриб птичий, а что весной будет? Когда солнышко согреется, кто там полетит, кто отсюда прибудет к нам. Какие там букашки, таракашки придут, подумайте об этом. А нам надо просить так же, как просили наши правцы. Оставим Вечный Завет молитвы, обращение к Богу. Умрем за дом Богоматери в нашей сегодняшней духовной жизни и будем защищать дом русской жизни молитвою, борьбе с грехами, с наркотой, с дискотекой и с той пошлостью жизни. Подумайте об этом. С праздником!
Вы прослушали проповедь преснопамятного митрофорного протоиерея Василия Ермакова, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, посвященную Дню народного единства Казанской иконе Божьей Матери. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Вы прослушали передачу из цикла «Планета Василий Ермаков».
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.